Послание к филиппийцам, друзья, которые мы теперь рассматриваем, было написано апостолом Павлом из римской тюрьмы, где он сидел за проповедь Евангелия. Филиппийские верующие, узнав, что апостол Павел сидит в тюрьме, послали к нему своего пастыря Епафродита, вручить ему подарок от них и послужить его нуждам. Апостол был тронут указанной ему любовью и написал к ним письмо с благодарностью за их участие в его трудных обстоятельствах. Это письмо вошло в состав Нового Завета как послание к филиппийцам. Мы уже, друзья, познакомились с первыми 9 стихами первой главы. Помните? Павел благодарит Бога при всяком воспоминании о верующих в Филиппах за их участие в благовествении и за их добрые дела. Он уверен, что начавший в них, то есть сам Господь Бог, доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, то есть до его второго прихода. Он выражает искреннюю любовь к ним и в подтверждение правдивости своих чувств к ним призывает Бога быть свидетелем. Он говорит им: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Друзья, любовь. Любовь занимает главное место в христианской жизни. Любовь – это сила. Это сила, двигающая верой, как об этом говорит апостол Павел, что вера действует любовью. Любовь – это природа Бога. Так и сказано, что Бог есть любовь. Любить – это значит жертвовать собой. Божья любовь рождается из жертвенности, из невинной жертвы, друзья радиослушатели. В силу нашей греховной природы мы виновны. Но Христос покрыл своей жертвой нашу вину и дарует нам оправдание. Кто во Христе, написано, тот новое творение. Вы понимаете, вне Христа мы не новое творение, мы старое творение. Но кто во Христе, тот новое творение. Кто принял Христово оправдание, тот невиновен. Во Христе мы сделались невинными, чистыми, способными приносить себя в невинную жертву. В этой невинной жертве открывается любовь Христова, действующая в нас и через нас. Вы теперь видите, что Христос спас нас за тем, чтобы мы сделались способными приносить себя в невинную жертву, чтобы сделались способными любить других чистой, бескорыстной любовью. Слушатели дорогие, верой соединяясь со Христом, мы достигаем этого состояния невинности и чистоты, исходя из которого мы можем любить других любовью Христовой. Другими словами говоря, мы можем приносить себя в невинную жертву на алтаре нашего служения Богу. Эта жертва горит в нас, как огонь неопалимой купины, как пламя огня из среды тернового куста, который видел Моисей в пустыне. Помните, об этом мы говорили. Он видел, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. В этом горящем кусте Бог явился Моисею. Это было откровение любви Божьей еврейскому народу, стонавшему в египетском рабстве в то время. Бог освободил этот народ и вывел его из Египта, провел через Синайскую пустыню и ввел его в землю обетованную. Этот исторический путь еврейского народа символически представляет то освобождение от рабства греха, которое мы получили именно в Иисусе Христе. Во всем спасении, совершенном для нас Христом, действовала любовь Божья. Любовь всегда осуществляется в невинной жертве. Любовь действовала во Христе, и она зажгла наши сердца и горит в нас немеркнущим светом христианской жизни. Но любовь Божья действует только в невинных сердцах, только в сердцах, омытых кровью Христа, очищенных кровью Христа от всякой вины. В таких сердцах поселяется Дух Святой, друзья, который действует в них, производя эту любовь. Он производит плод в жизни верующих людей, и первым качеством этого плода является именно любовь. Дух Святой побуждает наши сердца пламенеть любовью Христовой, гореть жертвой всесожжения, никогда не сгорая. Это вечная любовь, друзья радиослушатели. Это жизнь Христа, ставшая в нас реальностью. Вы знаете, слушатель, филиппийские верующие пламенели именно такой любовью. Апостол Павел говорит в послании к ним: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Какие прекрасные слова, друзья! Если бы апостол Павел сегодня писал бы нам свое письмо, мог бы ли он сказать нам эти слова? Я иногда задумываюсь и спрашиваю сам себя: неужели апостол Павел мог бы сказать те же самые слова мне? «Молюсь о том, Александра, чтобы любовь твоя еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Я хотел бы, слушатели, чтобы эти слова, которые мы находим в послании филиппийцам, было для каждого из нас. Чтобы эти слова были для меня и для вас реальностью, друзья. Чтобы пламень этой любви мог пожирать невинную жертву. До тех пор, пока мы храним невинность, осуществленную в нас Христовым спасением, мы имеем Его невинность, друзья, и мы можем гореть. Всякий грех погашает огонь любви, уменьшая наше горение или же совсем прекращая его. Да, грех, друзья, грех в нашей жизни погашает огонь любви. Поэтому не разрешим входить грех в нашу жизнь. Будем чистыми, будем невинными, друзья, перед Ним. Всякий грех погашает огонь любви, уменьшая наше горение или же совсем прекращая его. Уважаемые друзья, мы подошли к середине нашей программы, и, как всегда, я здесь делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что включил свой приемник и настроил его на нашу волну. Вы, друзья, находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. Библейские лекции составлены по материалу доктора богословия Вернона Маги. У микрофона с этой стороны эфира, если так можно сказать, Александр Захария. Я продолжаю наше изучение, слушатели, из послания апостола Павла к филиппийцам, 1 глава. Мы только что говорили о том, что апостол Павел пишет филиппийским верующим, которые пламенели любовью, и говорит в своем послании: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Пламень этой любви пожирает невинную жертву, друзья, до тех пор, пока мы храним невинность, осуществленную в нас Христовым спасением, мы имеем Его невинность, и мы можем гореть. Всякий грех погашает огонь любви, уменьшая наше горение или же совсем прекращая его. Но если мы, Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стих. «Любовь возрастает в тех сердцах, где совершается полное прощение грехов, друзья». Апостол Павел молится о филиппийских верующих. И такая молитва нужна и для нас сегодня, чтобы в нас и через нас возрастала любовь в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, мы были чисты и непреткновенны в день Христов. Вы знаете, друзья, чистота сердца необходима для любви. Но когда огонь любви воспламенился, он способен частично очищать наши сердца, сжигая в них всякие остатки нечистоты, подобно тому, как мокрые дрова, положенные в сильный огонь, высыхают и могут гореть. Все нечистое в сердце, если его немного сгорает в огне любви, то от него исходит неприятный дым, режущий глаза. Чистое сердце – вот необходимое условие для чистой любви, друзья. В 11 стихе апостол Павел продолжает свою мысль, говоря, чтобы филиппийские верующие были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Плоды праведности Христовой – это плоды Духа Святого. Дух Святой производит плод в жизни верующих. В послании к Галатам в 5 главе написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это чудесный плод, вмещающий в себе все вышеперечисленные качества. Первое же из них – любовь. Все эти плоды, которые созревают в верующих, служат к славе и похвале Божьей. Мы читаем в 12 стихе следующее: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Друзья, апостол Павел говорит к ним очень решительно. Он прославляет служение свое и в тюрьме. Когда верующие в Филиппах услышали, что Павел находится в тюрьме, они послали весть к нему через их пастыря Епафродита и, видимо, просили сказать ему нечто подобное этим словам: «О, бедный брат Павел, мы сильно опечалены твоим положением, мы сильно переживаем о тебе, твои миссионерские путешествия теперь, видимо, пришли к концу, ты сидишь в тюрьме, и ты не можешь больше провозглашать Евангелие. О, бедный Павел!» И вот Павел, апостол, отвечает им: «Я хочу, чтобы вы знали, что Евангелие распространяется, и все, что случилось со мной, не стало препятствием, но, наоборот, послужило к большему успеху благовествия». Друзья, какие прекрасные слова и какие великие ободрения имел апостол Павел от самого Господа. И он поясняет в стихе 13, что это все значит. И он говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это дворец римского кесаря, римского императора. Деяния апостолов, 28 глава, повествует нам о Павле, прибывшем в Рим. В 16 стихе там мы читаем: «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Друзья, Павел был прикован к одному из воинов, охранников притории. Это были члены императорского двора. Когда Павел был обращен на пути в Дамаск, тогда же Господь Иисус сказал ему, что он возвестит о имени Христовом перед народами и царями и сынами Израилевыми. И так оно было. С тех пор апостол Павел возвещал Евангелие в основном рядовым людям среди всевозможных слоев населения Римской империи. Но теперь он имел члена императорского двора, прикованного к нему. Каждые 4 часа производилась смена охранника. Один за другим менялся, один заменялся другим. Как вы думаете, друзья, как вы думаете, что апостол Павел делал в то время? Как вы думаете, о чем говорил Павел с ними во время этих 4 часов? Я догадываюсь, что некоторые из охранников были счастливы, когда приходила их смена. Они, видимо, говорили своему сменному товарищу: «Слушай, наконец ты пришел. Я же хочу снова встретиться с апостолом Павлом. Этот Павел старается сделать из меня христианина». Но многие из них пришли к познанию Христа, друзья. Евангелие все больше и больше проникало в дом римского кесаря. Друг другу говорили о том, кто был Павел. После Тертуллиан писал, что римское правительство было обеспокоено, когда обнаружилось, что люди, стоящие у власти, оказывались христианами. Многие из этих людей впоследствии погибли. Погибли не на войне, но погибли за их веру в Господа Иисуса Христа, друзья-радиослушатели. Это было первым доказательством того, что заключение Павла в тюрьму не остановило проповеди Евангелия, но помогло апостолу пронести весть о спасении Христовом именно в императорский дом. Узы Павла послужили не только тому, что Евангелие покорило вере многих, стоящих у власти могущественного Рима, но эти узы сделали и другое, о чем Павел говорит в 14 стихе. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Вот как Господь употребил апостола Павла, друзья. Страдание Павла за Христа принесло ободрение для многих и многих христиан. Слово Божье говорит, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Смерть мучеников была той силой, которая зажигала светоч веры и любви в сердцах многих и многих свидетелей Христовых, давая им смелость безбоязненно говорить о Христе. Рим во время императора Нерона обогрил землю кровью верных Христу людей, но не мог остановить вести спасения, не мог заставить замолчать тех, которые провозглашали любовь Божью.